Дальнейшее наблюдение полностью подтвердило это мое толкование. Однажды, когда мать ушла из дома на много часов, мальчик встретил ее по возвращении следующим сообщением: «Бэби, о!» Сначала это было непонятно, но потом оказалось, что во время своего долгого одиночества ребенок нашел способ, как исчезнуть самому. Он обнаружил свое изображение в зеркале, которое доходило почти до пола, а затем опустился на корточки, так что изображение ушло. Теперь легко было объяснить смысл игры. Она была связана с большим культурным достижением ребенка, с подавлением инстинкта, отказом от удовлетворения инстинкта, то есть с тем, что он не сопротивлялся, когда мать уходила. Но он как бы вознаграждал себя за это тем, что сам инсценировал то же самое исчезновение и возвращение с доступными ему предметами. Для аффективной оценки этой игры, конечно, безразлично, изобрел ли ее сам ребенок или усвоил ее благодаря какому-нибудь стимулирующему моменту. Наш интерес привлекает другой пункт. Уход матери едва ли был ребенку приятен или хотя бы безразличен. Как же согласуется с принципом наслаждения то обстоятельство, что ребенок повторяет это мучительное для него переживание как игру? Может быть, захочется ответить, что уход должен быть сыгран как предварительное условие для радостного возвращения, что в этом последнем и заключается собственный замысел игры. Но этому противоречило бы наблюдение, что первый акт исчезновения инсценировался как игра сама по себе, и притом несравненно чаще, чем вся игра, доведенная до приятного конца. Анализ такого единичного случая не дает достоверного решения. При непредвзятом взгляде получается впечатление, что ребенок превратил свое переживание в игру по совсем другим мотивам. В этом переживании ребенку доставалась пассивная роль. Он должен был что-то пережить. Затем он ставит себя в активное положение и повторяет то же переживание, как игру, несмотря на то, что оно неприятно. Это стремление можно было бы объяснить как инстинкт власти, который не зависит от того, было ли воспоминание само по себе приятно или нет. Но можно предположить и другое толкование. Бросание предмета так, что он исчезал, могло бы быть удовлетворением подавленного в жизни чувства мести, обращенного на мать, за то, что она уходила от ребенка. Оно могло бы иметь упрямое значение. «Да, уходи, уходи, ты мне не нужна, я сам тебя отсылаю». Этот же ребенок, которого я наблюдал за его первой игрой, когда ему было 1,5 года, через год бросал на пол игрушку, на которую сердился, и говорил: «Уходи на войну». До этого ему рассказали, что отец ушел на войну, и он нисколько не сожалел об его отсутствии, а наоборот, чрезвычайно ясно показывал, что он и впредь хочет оставаться наедине с матерью. Когда ребенку было 5 лет и 3 четверти, мать его умерла. Теперь, когда мать действительно ушла, мальчик о ней не горевал. За это время родился, правда, второй ребенок, возбудивший сильнейшую ревность мальчика. Мы знаем и о других детях, которые подобные враждебные чувства к людям выражали бросанием предметов. Если наблюдается порыв, имеющий целью психически переработать какое-либо сильное впечатление, вполне овладеть им, то мы сомневаемся, может ли такой порыв выражаться первично и независимо от принципа наслаждения. В случае, который мы здесь обсуждаем, ребенок, может быть, повторял неприятное впечатление игрой в него только потому, что с этим повторением было связано прямое наслаждение иного рода. Дальнейшее наблюдение за детской игрой также не устраняет колебаний, какое же из двух пониманий следует выбрать. Мы видим, что дети повторяют в игре все, что в жизни произвело на них большое впечатление. Причем они взвешивают силу впечатления и делают себя, так сказать, господами положения. С другой стороны, совершенно ясно, что вся игра находится под влиянием доминирующего в это время желания, а именно быть большим и делать то, что делают большие. Можно также сделать наблюдение, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным для игры. Если доктор осматривал горло или сделал ребенку маленькую операцию, то это ужасающее переживание непременно будет содержанием следующей игры. Но нельзя не отметить, что наслаждение будет получено из другого источника. Переходя из пассивности переживания в активность игры, ребенок причиняет своему товарищу по игре то неприятное, что случилось с ним самим, и мстит за себя на этом заменяющем его лице. Все эти пояснения приводят нас к выводу, что принять особый инстинкт подражания как мотив игры был бы излишним. Прибавим еще, как особое напоминание, что художественная игра и художественное подражание взрослых, которое, в отличие от поведения ребенка, предназначено для зрителя, не щадит его в отношении самых болезненных для него переживаний, как, например, в трагедии, и, тем не менее, может ощущаться им как высокое наслаждение. Мы таким образом приходим к выводу, что и при господстве принципа наслаждения имеется достаточно путей и средств, чтобы переживание само по себе неприятное стало предметом воспоминаний и психической переработки. Рассмотрение этих случаев и ситуаций в конечном итоге кончающихся получением наслаждения должно быть темой экономически направленной эстетики. Для наших целей они бесполезны, так как имеют предпосылкой существование и господство принципа наслаждения. Они не доказывают существование тенденций по ту сторону принципа наслаждения, то есть тенденций более первичных, чем принцип наслаждения и от него независимых.